Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян и с передачей «Ваши письма». Наш слушатель Станислав задается вопросом. Если российское телевидение и печать находятся под неусыпным и притом будто бы и иезуитским надзором Кремля, то почему на всех ТВ-каналах, пишет он, идет массированная пропаганда ненависти к власти и, в первую очередь, к самому Путину? Даже самая политически ангажированная официозная программа «Время» начинается с сюжетом о насилующем дочку отце педофилии и далее обо всех криминальных событиях дня, о пожарах и катастрофах, о банкротствах предприятий и обманутых дольщиках и т.п., после чего моя теща обычно плюет и говорит «довел Путин страну». Потом идут аналитические передачи на те же темы. Далее художественные фильмы, где смакуются все человеческие пороки, критикуются коррумпированные властные чиновники, депутаты, прокуроры, вороватые бизнесмены. Насмотревшись всего этого, обыватели несут по кочкам преступный режим и, прежде всего, естественно, самого Путина. В печатных СМИ критика Путина еще забористей. Так вот, объясните мне, если можете, это что же за пропаганда такая против самого себя? Это его в КГБ так научили рубить сук, на котором сидит, иронизирует Станислав. Это не глупость, а трудности их жизни, Станислав. Эти трудности невозможно преодолеть, но пытаются. Хотят сказать населению две противоположные вещи. Первое или второе, что Россия есть особая страна, что ей Запад не указ, что она сама кого угодно научит жить, что у советских, короче, собственная гордость. Второе или первое, что хотят сказать, что Россия, ее общественное устройство, ее порядки – это все в общем и целом такое же, как на Западе, в том числе и телевидение. Отсюда такое место в новостях сообщением об уголовных преступлениях, происшествиях, катастрофах, о проявлениях недовольства властью. Кремль как бы исходит из того, что ваша теща смотрит не только отечественное телевидение – но и американское, немецкое, польское рассчитывают, что она скажет. Ну что ж, у нас все как и везде. В Польше президента ругают, и у нас ругают. Путин, стало быть, такой же, как все большие начальники в мире, а от добра добра не ищут. Но толку от таких уловок мало. В той же Франции из президентской администрации не говорят телевизионному начальству, что показывать, что не показывать. А в России вы знаете, что в России. Кремль пытается всучить населению подделку. То, как высказывается ваша теща, есть свидетельство, что его пропаганда терпит поражение. Иначе быть не может. Знаете почему? Да потому что она именно пропаганда, то есть заведомый обман. Между прочим, есть люди, которые говорят, что российское телевидение в целом лучше, например, немецкого. Но это мало что меняет. Плохое немецкое телевидение, оно как плохая погода, оно от немецкой природы. А хорошее российское, оно от начальства. Вы можете радоваться, что российское начальство обеспечивает вас лучшим телевидением, чем немецкая стихия немца. Но российское начальство со своим замечательным телевидением все равно кончит плохо. А немецкое начальство, не имеющее власти над телевидением, будет худо-бедно длить дни своего естественного существования. В борделе вас могут обслужить так, как вашей любимой девушке и не снилось. Но проводить время с нею вам все-таки приятнее, чем в борделе, не правда ли? В прошлой передаче мы говорили о том, как откликнулся Путин в Думе, когда один из красных депутатов потребовал национализации полезных ископаемых, спутав два существительных – недра и добыча. Медведев тот отделался красным словцом, а Путин сразу понял, что поднят вопрос, важнее которого в России все еще нет. «Заткнитесь», — сказал он красным и розовым, — «пока я у власти, по-вашему, не будет. Беда только, что от этого он не становится политически благочестивым человеком». Так было сказано в той передаче. Ну что же, Анатолий Иванович, пишет в связи с этим наш слушатель из Харькова. То, что ответил Путин красным и розовым, поднимает его до уровня Столыпина. Конечно, красноречию ВВП не обучен, но действует в правильном направлении. Я уже не один раз пишу здесь, то есть на сайте «Радио Свобода», что Путин для России все же правильный выбор. Суметь от приверженцев Совка получить трон и связать руки красным и розовым совкам – это игра хорошего игрока. Понимаете, товарищ Сталин при таких заявлениях красных и розовых трудоустроил бы в Магадане, а вот товарищ Путин этого сделать не может, поэтому заигрывает с красным электоратом, морковку ему перед носом подвешивает и дожидается, пока затихнут. Представьте себе, если бы допустить этих красных к рулю. Не выдержит Россия второго пришествия коммуняк. Весь ресурс истрачен при Сталине. Здесь точка в письме. Призрак бродит по России. Призрак левого поворота. И поворота более глубокого, чем мечтается Ходорковскому. Радуются этому не только левые, а почти все цвета. Едва ли не каждый, у кого путинизм вызывает уже такое отвращение, что делается все равно. О любой силе, которая его сметет, готовы сказать: «Божий бич, приветствую тебя». Путин знает, что вылететь из седла он может, скорее всего, на левом повороте. Но выступить против него с открытым забралом, обрушив полновесные репрессии, он не в состоянии. И начинает игру, опять игру. Опять обман трудового народа. В начале первого срока была брошена кость в виде гимна и чего там еще советского. Теперь потребовалось усилить образы разных врагов. Среди них на первом месте по-прежнему Штаты. Очередное письмо с насущным вопросом: будут ли давить? Странный все-таки вопрос, друзья, странный. Будут ли давить? А что делали до сих пор? Разумеется, будут. Давить будут столько, сколько смогут. Не исключено, что будут при этом отступать и уступать. Но давить будут все равно. Кто постарше, пусть вспомнит, что делал под конец режим Горбачева. Разве не давил? Начал с того, что стал потихоньку отступать и уступать. А закончил тем, что принялся давить. И еще как. Почему принялся давить? Потому что люди, по мнению Горбачева, забежали вперед, потеряли терпение, захотели получить больше, чем он собирался им дать, и быстрее, чем он планировал, если планировал. И он стал давить. Кому охота, может думать, что высшее руководство партии жуликов и воров тоже имеет свой график демократизации России, постепенный, шажок за шажком. Но у противников режима другой график, более плотный, более глубокий. И в этом графике есть пункт о посадке на скамью подсудимых верхушки партии жуликов и воров. Не может не быть такого пункта, потому что такой пункт есть в жизни. Она просто так устроена. И вот эти два графика не совпадают. И что вы думаете, верхушка партии жуликов и воров будет приноравливать свой график к графику той части общества, у которой лопается терпение? Нет, конечно. Эту часть будут продолжать давить, потому что ничего другого не остается. Без боя не сдадутся. Что еще будут делать? Будут еще больше пугать население Америкой. Почему? Потому что среднестатистический житель России хочет, чтобы его пугали Америкой. Он рассуждает так: «Мне, конечно, очень хочется жить по-человечески, хочется, чтобы мое благосостояние росло, но я понимаю, что Россия – богатая страна, и за граница только о том и думает, как бы завладеть этими богатствами, Штаты в первую очередь». А посему надо держать порох сухим, не жалеть денег на бомбы. Если вопрос поставить так: как потратить лишнюю копейку, мне на улучшение моей жизни или на бомбы, то я, скрипя сердце, говорю: на бомбы. Так примерно рассуждает среднестатистический житель России. Это не моя выдумка и не мой домысел. Это установлено наукой. Угадайте с двух раз, как этой глупостью все еще советского жителя России воспользуется путинизм. Он будет говорить и говорить, что америкосы хотят отнять у России ее богатство, а всякие митингующие отщепенцы, они есть помощники америкосов в этом черном деле. Как долго будет среднестатистический россиянин верить этому? Как долго среди его желаний на первом месте будет желание иметь врага? Это и есть вопрос, как долго будет держаться путинизм. Как только русский человек скажет себе: иметь врага – это, конечно, хорошо, сладко, а иметь кусок хлеба с маслом все-таки лучше, слаще. Дай-ка я попробую пожить без врага, ну его, может быть, его и нет вовсе. Попробую пожить без врага, зато с хлебушком с маслом. Вот как только русский человек это себе скажет, его жизнь начнет заметно улучшаться. В прошлой передаче прозвучало письмо Тинатин Рцихеладзе. «Благодарю радиостанцию «Свобода», — пишет она, — давшую мне возможность озвучить мое мнение. Преклонение слабого перед сильным присуще людям со дня их возникновения, и оно не зависит от расовой, национальной или иной принадлежности. Являясь марионетками Кремля, руководители советских республик соревновались в лестных высказываниях в адрес своих кремлевских начальников. Многие помнят фразу Эдуарда Шеварнадзе о том, что солнце всходит на севере. Эта фраза не раз была ему поставлена в вину его оппонентами. 200 лет совместного существования и пропаганды не могли пройти бесследно. Можно еще встретить людей, которые считают, что Грузия не может существовать без России. Именно эти люди являются опорой российских спецслужб. Несмотря на большие усилия стереть национальное самосознание грузин, большая часть населения Грузии смогла сохранить чувство собственного достоинства и желание быть независимыми. Присоединяюсь к вашему мнению, Анатолий, что главное – не бояться. Не бояться и еще раз не бояться. С уважением, Тинатин Цихиладзе. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Господин Савченко из Воронежской области в самых решительных выражениях отзывается об имеющихся там в продаже холодильниках. Разослал во все концы, читаю название, «Обращение по пресечению монополии на продажу и производство вредоносных холодильников таких-то марок в Воронежской области, а также регионах». Есть, однако, и холодильники, которые его устроили бы, но, читаю, «Я решил приобрести более вместительный холодильник, однокамерный, с небольшой морозилкой, экономичным и малошумным хладогеном, с решетчатыми металлическими полками, высотой 142-148 сантиметров. Таковых в СНГ всего 2 или 3. Бирюса 6Е, Норд ДХ-416-7010, Донецк, а также меньший в глубину и ширину Позис РС-416. В своем городе я побывал в десятке магазинов, смотрел сайты города Воронеж, но этих фирм вообще не нашел. Вновь я убедился, что в Воронеж и Лиски стекается лишь дерьмо». И вот как это письмо подписано, читаю, а вы слушайте. «Настоящий ученый, ученый сверхширокого профиля, гений инженерной мысли, изобретатель, сверхпострадавший красного террора, политический авторитет, ветеран ХГВ, международный правозащитник, постоянный участник благотворительных самопожертвенных работ и организаций, честный самопожертвованный человек, беспрецедентный и непризнанный в России владелец более сотни физических болезней, включая 3-7 системных физических и более 14 физических дефектов, в основном с детства, бывший промышленник электронного производства, реальный продвиженец человечества в рай по экспоненте, начинающий писатель научной и политической литературы, коренной уроженец города Воронеж, космополит Савченко». Пишет Сергей Попов из Смоленской области. «Ехал на днях по Смоленску в маршрутке, обратил внимание, что исчезли билборды с медвежьими харями». Это он о представителях партии «Единая Россия». Медведь у нее, как известно, работает партийным зверем. Висят изображения каких-то теток и мужиков на фоне российского триколора, причем того же формата, и на тех же местах, что до 4 декабря висели медведи и грызлов, слепой увидит. Тетки призывают ко всему хорошему в жизни. Все понятно. За все хорошее против всего плохого. Путинская программа. Люди говорят, медведей сняли еще в декабре, как только протесты пошли. А то как осенью было. Заасфальтируют во дворе пятак 3 на 10 метров для автомашин. Подарок от ядра. Поставят детскую горку, на нее сбоку присобачена мемориальная доска, добротная такая, не оторвешь. Можно на дом вешать с надписью «Здесь жил революционер», а тут детям от «Единой России», чтоб знали благодетеля. Видимо, на партвзносы членов поставили. А теперь тетки и никаких медведей. Ан не зря были Болотная и Сахарова. Посмотрим, что дальше будет, пишет господин Попов. Чубайс рисует три развилки. Или, мол, будут давить, или страна потеряет управляемость, и на некоторое время воцарится общий беспорядок, или явится таки через досрочные честные думские выборы демократия. Она, как он ожидает, может замедлить движение России по капиталистическому пути, поскольку вверх возьмут левые со своим неизменным тайным, а иногда и явным желанием все отнять и поделить, чтобы потом всем дружно положить зубы на полку. По-моему, из сказанного Чубайсом надо убрать все три «и», или заменить их на «и», и тогда получится такая последовательность событий: будут давить и потеряют контроль над страной, и она из беспорядка выгребет к демократии. Ну а дальше не исключена попытка дружно проесть нахапанное партией жуликов и воров. Вот прочел сообщение, следующее письмо. 27-летнюю чешку посадили на 16 лет за то, что убила сразу после родов своего младенца, после чего закопала его в саду и поехала с другом в отпуск в Хорватию. Бабушка нашла тело. После возвращения из отпуска девку замели. Случай интересен тем, что гражданка имела работу, не бедствовала. Однако мне непонятно, пишет автор, другое, почему нерожденного ребенка легально убить можно, а за убийство рожденного сажают. Чисто логически, как с научной, так и с религиозной точек зрения очевидно, что жизнь начинается не родами, а зачатием. Ну а если считать критерием наличия уже работающего мозга, то разве он не работает уже в утробе? Что же он там делает? «Намного ли плод умнее еще не рожденного?» Автор использует два написания – «и рожденный, и рожденный». «С точки зрения здравого смысла», – продолжает он, – «если аборты разрешены, то следовало бы дать женщине право распоряжаться жизнью своего отпрыска в течение хотя бы месяца после родов, в том числе и убить при желании. Аналогично, кстати, нередко поступают самки животных. Ну а если мы считаем, что человеческая жизнь бесценна, тогда все-таки следовало бы сажать и за аборты, как за убийство. Нынешнее законодательство ханжеское. Более того, оно нарушает принцип равного наказания за равное деяние. Прошу вас, Анатолий Иванович, дать комментарий, если можно, по сути, без ссылок на общественное мнение, науку, мировую практику и т.д. и т.п. Варфоломеев. Автор этого письма таким образом делает неисполнимой свою просьбу. Сказать что-либо без ссылок на упомянутые им инстанции я не смогу. Не чувствую в себе достаточно душевных сил обойтись без костылей. Знаю дом в селе, под крыльцом которого покоится ни один некрещенный младенец. А соседний дом недавно купила молодая семья с 5 детьми. 5-й появился на свет в прошлом месяце. Этой женщине муж просто запрещает делать аборты. Село, правда, злословит, что они обзаводятся детьми ради пособий. Но я не верю, потому что семья не пьющая и работящая. А село, что село? Ничему, за редкими исключениями, что говорит любое село, верить нельзя. Письмо из Санкт-Петербурга. Ездила в Изборск. Знаменитую крепость реставрируют. По теперешним понятиям она маленькая. Стоит посреди заброшенного нищего сельца. Экскурсовод рассказывает, как штурмовали ее ливонцы, как героически она держалась, обороняя западные рубежи Руси. Если смотреть на крепость снизу, впечатляющее зрелище. И тут я подумала, а чего ее штурмовать? Обошли бы, оставили бы в тылу, потом бы разобрались, когда защитники изнемогли бы. Вокруг ведь пространство беспредельное. Иди себе другой дорогой, мимо крепости, покоряй просторы. Мне объяснили, что такая была психология или мода – штурмовать. Никому в голову не приходило, что укрепление можно обойти. Раз есть крепость, ее надо взять штурмом. И с Масадой так было, и с тысячами других. Причем на приступ шли только перед той частью стены, что предназначалось именно для этого. Но однажды где-то какой-то военный посмотрел на какую-то крепость снизу, и как я спросил себя, а зачем ее штурмовать-то, людей гробить? Обойду, потом разберусь. И психология изменилась. И обходили, и с разных сторон штурмовали без каких-либо правил ведения войны. Так и совсем, продолжает автор, человек оставляет у себя в тылу многие важнейшие вопросы с мыслью разобраться потом. И к нашему времени их накопилось так много, что мы увязли окончательно. Что касается Изборска, то реставрация идет ни шатко, ни валко. Сначала решили восстанавливать исконный вид порушенных стен из такого же материала, как и настоящие. Потом оказалось, что это слишком хлопотно. Делают из похожего. Нищие домишки вокруг страшные, грязь, тишина. Местные жалуются на бедность и с радостным азартом рассуждают, сколько денег уже украдено из бюджета восстановительных работ, говорится в этом печальном философском письме. Печальном и потому философском, или философском и потому печальном. Не буду мудрствовать. Следующее письмо единственное в своем роде, слушайте его внимательно. «Уважаемый Анатолий Иванович, весьма прискорбно и возмутительно, что Радио Свобода поддерживает такое протестное движение в России. Демократы и либералы в союзе с коммунистами и националистами. Причем коммунистов и националистов трудно различать. Они все левые в классическом понимании экономических требований. И самой правой из политических партий остается Единая Россия, а Путин – правым руководителем государства. Вы в своей последней передаче сами признали это. И если он разгонит митинг 12-го жестко, я буду рад, пора ставить точки над «и». Нам нужна приватизация, рынок и торговля с Западом на выгодных началах. При левых, а без Путина к власти могут прийти только левые, этого не будет. Опасность представляет Рогозин, взял к себе много молодых левых нациков, как сам». Но в том вина Немцовых и компании толкнули власть влево, где ей больше поддержки государственников, пока он, правда, сдерживает нападки коммуняк на сотрудничество с НАТО. Лично мне и таким, как я, а у меня, Анатолий Иванович, есть единомышленники, лучше якшаться не с Немцовыми, а уж с Новодворской и Боровым. А Путина мы потерпим, не Зюганов, и никаких революций не будет. Средний класс, который на иномарках ездит, не допустит. Мой знакомый, который владеет средним бизнесом в Москве, рассказал, что уволил своих сотрудниц, приехавших в Москву с периферии, устроившихся к нему на работу, получавших около 100 тысяч рублей в месяц, купивших себе иномарки и разъезжавших по Москве с белыми ленточками в обеденный перерыв. Его право, он хозяин и хочет защитить свой бизнес от удальцовых, которых фактически поддержали эти дуры, рубя сук, на котором сидели и сытно ели. Пусть ищут работу с зарплатой в 20 тысяч, если найдут. А 12 числа, если будут провокации левых, мы требуем их жестко пресечь, вплоть до стрельбы на поражение, в случае сопротивления ОМОНу силой. Вот что решается выговорить автор этого письма. Вот как серьезно в России. Добавить, что не только серьезно, но и интересно, в этом случае язык не поворачивается. В чем серьезность? В том, что поддерживать Путина антисоциалиста надо, но нельзя. Или поддерживать нельзя, но надо, тогда дело еще серьезнее. Как бы то ни было, пока не находится желающих делать это по-настоящему, то есть страстно, пророчески и убедительно. Письмо, которое вы слышали, по-моему, не в счет. Молчат даже те, кто ясно видит игру Путина, разделяет его основную цель, глубоко чувствует, а не только понимает левую красную опасность. Мешает им многое, и прежде всего, как я понимаю, наличие партии жуликов и воров. Ум может говорить, что против левого поворота по-русски все средства хороши, но нет такого необходимейшего в данном случае подспорья, как нравственное чувство, да и бесполезно. Путину уже ничто не поможет. Стихию мало интересует, кто там в первых рядах на Болотной и что за лозунги и знамена высоко над нами, над волнами, кроме одного единственного – «Долой Путина», как в свое время «Долой царя». Говорить ей, что в Путине есть что-то помимо Путина, сотрясать воздух. Мы ездили в Москву разбираться не в Путине, а с Путиным. Это я привел слова одной супружеской пары из Белгорода, ездившей в Москву на марш миллионов. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы в семье жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, то дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале, 7500. А я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».